Слава Господу, дорогие братья и сестры, приветствую еще раз вас всех, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И текстом сегодняшней проповеди будет книга «Экклезиаст», первая глава, стихи с 15 по 18. Книга «Экклезиаст», первая глава, стихи с 15 по 18. «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Мы с вами будем сегодня трудиться над очень сложной книгой. Сложной не потому, что ее сложно понять, а сложной потому, что очень сложно иногда понять, как подойти к этой книге. Очень много комментаторов сегодня развязали себе руки и сделали себе удобную, спокойную жизнь, сразу же определив эту книгу как книгу, так сказать, благословенных ошибок. Это то, как человек мыслит под солнцем. И на этом все. И вот уже многие сидят и улыбаются по поводу Соломона, и хихикают по поводу того, как этот великий царь не мог понять Бога, и как много было ему дано, и как он не понимает Бога. Но все очень непросто. Все очень непросто. Дело в том, что исследуя все то, о чем говорит Соломон, мы растем в Господе. И мы на самом деле должны правильно определить, почему эта книга имеет место в Священном Писании, как нам правильно к ней подойти для того, чтобы нам расти. Чтобы нам расти. И давайте мы сегодня попробуем проанализировать вот этот небольшой отрывочек, который дан здесь. Итак, наверное, одно из самых тяжелых чувств — это чувство разочарования. Разочарование – это контраст между ожидаемым и реальностью, когда реальность ответила на ожидание огорчающим ответом. Я повторю еще раз эту мысль. Что разочарование – это резкий контраст между ожидаемым и результатом. Когда реальность ответила на ожидание огорчающим ответом. Это именно то, что произошло с Соломоном. Разочарование. Постоянные разочарования могут не только огорчать человека, но и ломать его, доводя его до хронического уныния и депрессии. Разочарование чаще всего случается у тех людей, которые не способны реалистично подходить к ситуации. И у Соломона разочарование возникло не на пустом месте, потому что его отправной точкой в его размышлениях была не молитва о водительстве Божьей в отношении тех или иных явлений, а любознательность исследователя. Любознательность исследователя. Он это поставил точкой отсчета. Я вам хочу сказать, все мы мечтаем о мудрости истинной, но она никогда не придет до тех пор, пока наше сердце не смирится перед Богом и не примет Божий приоритет как абсолютный. И своей точкой отсчета поставит только Бога, Его взгляд и Его стандарт. Как только этого не происходит, и точкой отсчета является наш жизненный опыт и наши интересы, то по законам девиации, то есть отклонения, все уходит дальше и дальше от Бога и кончается очень плачевно. Вот почему те результаты, которые Соломон получил, хотя и по факту были верными, тем не менее не удовлетворили его. Посмотрите, Соломон прекрасный аналитик. Он совершенно точно определял, что происходит в мире. Он давал абсолютно точные характеристики вещам и явлениям. И вдруг он говорит: не устраивает, плохо, томление духа, суета, бессмысленность. То есть вся его любознательность исследователя, по сути дела, весь этот процесс, который его интересовал, результатом было разочарование. И все же наблюдения Соломона славили Бога. уже хотя бы тем, что подчеркивали все бессилие и тщету человеческого разума перед мудростью Божией и Божьим величием. Да, Соломон не ставит перед собой непосредственно задачу прославить Бога. То есть конкретную задачу он не славил. Его тяга к познанию, его тяга любознательного исследователя, она доминировала. И все же, как всегда, Бог все употребляет к славе своей. И вот такие два момента показывают, как Соломон прославил Бога все равно. Первое. Через разочарование Соломона Бог не дал порадоваться дьяволу, который пытался направить божественный дар мудрости Соломона в иное русло. Что это на практике означает? Когда бы сатана порадовался? Когда Соломон, отвергнув то, о чем он просил Бога, а он, помните, просил Бога о чем? «Дай мне мудрости, чтобы управлять этим великим народом твоим». Это было главным в его просьбе. Именно поэтому Бог и ответил, и сказал: «Хорошо, ты великолепно попросил. За это получишь и мудрость самую большую на земле, и плюс к этому богатство, потому что его не просил, а просил мудрость в управлении народом моим». Но постепенно эта просьба сошла на нет, а вместо нее возникла другая вещь. Явление, которое называется любознательность, и которое уже не имеет тех параметров святости и желания освящения. И вот сатана был очень хотел, чтобы результаты устроили Соломона, чтобы он обрадовался этому, чтобы он глубже и глубже увязал в этом исследовании человеческих факторов, все, что делается под солнцем, чтобы это было центральным для него, и чтобы ему это нравилось. Но Бог проставил себя тем, что Соломона это разочаровывало постоянно. Он не находил в этом удовольствия. Когда-то блаженный Августин сказал очень интересную фразу в своей книге «Исповеди». Сказал: человек рождается на свет, и в его душе есть силуэт, силуэт Бога. И человек не успокоится до тех пор, пока он не наполнит Богом этот силуэт. Это и произошло сейчас. Он был неудовлетворен, он сам не понимал почему. Пустота, тщета, томление духа, охота за ветром. Все, что угодно, все не нравится, все напрасно. Нет удовлетворения. Бог прославился этим. Сатана не порадовался. Бог прославился в этом. Потому что Бог показал Соломону, что до тех пор, пока ты будешь посвящать всю свою жизнь исследованиям только на уровне человечества, я не прославлюсь, потому что ты не желаешь брать в расчет мой взгляд, центральный взгляд. Я в этом прославился. Ты показал сейчас реально, что любознательность исследователя по сравнению с мудростью небесной не значит ничего. Это первое. Второе. Бог дал нам возможность, читая книгу «Экклезиаст», еще раз убедиться в том, что единственной точкой отсчета в наших планах, проектах и рассуждениях должно быть божественное откровение о себе самом и о творении Божьем. Вот что должно быть реальной точкой отсчета. Я повторю еще раз. Точкой отсчета, в чем бы мы ни стояли, чего бы мы ни искали, чего бы мы ни хотели, как бы мы ни строили свою жизнь, всегда нужно начинать с какой-то точки отсчета. Всегда нужно делать первый шаг. И первый шаг нужно делать в правильном направлении. И для того, чтобы делать первый шаг, нужно оттолкнуться. Для профессиональных спортсменов понятно такое слово, как толчковая нога. Профессиональные спортсмены, они знают, какой ногой оттолкнуться, чтобы произошел спурт в самом начале. То есть рывок очень мощный. С самого начала правильно. И поэтому точка отсчета самая правильная – это начинать с Бога. Никогда не быть человекоцентричным, всегда богоцентричным. Как только ты начинаешь с Богом, с Бога все будет идти так, как должно. И поэтому точка отсчета должна быть божественное откровение о себе самом. Мы знаем эти места из Писания, где Бог открывал Моисею: «Я, Бог, человеколюбивый» и так далее. Мы знаем места, когда пророки доводят до народа Божьего характеристики Бога, и таким образом за все Священное Писание у нас создается картина откровения Бога о самом себе, не то, что мы сами придумали, каков Бог, а библейское откровение Бога о самом себе и о творении Божьем, что есть человек. Вот эти два постулата. Знаем мы по Писанию, кто таков Бог, его откровение о себе самом, и кто таков человек, и можете быть уверены, что даже если ваша жизнь не достигнет в Боге каких-то высочайших высот, вы будете идти по правильному пути. Потому что вы начнете с Бога, и вы будете идти в Боге. И, соответственно, вы придете туда, куда Бог хочет, чтобы мы пришли. Итак, давайте посмотрим на два следующих наблюдения. Стих 15. Читаем. «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Итак, берем первое наблюдение. Совершенно очевидно, что под чем-то кривым Соломон не подразумевает абсолютно все искривленное, погнутое или деформированное. Это сразу, что вы поняли. Все не так-то просто. Если бы Соломон сказал, что нельзя согнутую кочергу распрямить, мы бы посмеялись бы вместе с Шерлок Холмсом. Потому что все знают, те, кто любит Конан Дойля, знают прекрасный рассказ «Пестрая лента», как он, чтобы продемонстрировать Уотсону, насколько он силен, ту кочергу, которую погнул перед ним гость, он ее разогнул моментально. Проблем нет исправить погнутую материальную какую-то вещь. Кроме того, во времена Соломона уже были кузнечные цеха, уже были кузницы, где чинили оружие, где погнутые сабли, где еще какие-то вещи чинили, какие-то сельскохозяйственные орудия. Соломон не это имел в виду. У него намного глубже взгляд. Для исправления многих подобных дефектов вне Соломона существовали вещи, чтобы это исправить. Были, конечно, такие вещи, как дефекты в других материалах, там дерево повело от жары, или оно набухло от дождя, тогда это нельзя исправить. Но это не аксиома, что все погнутое нельзя исправить. Тогда в чем же мудрость Соломона? Что же тогда он как наблюдатель здесь увидел? Что в такого необычного в этом наблюдении? А вот в чем дело. Рома, я не быстро? Хорошо. То, на что обратил внимание Соломон, намного глубже. Речь идет о том, чему Господь попустил сделаться кривым. И как мы знаем, лучше всего Библию толкует что? Сама Библия. Аминь. Экклезиаст 7.13. Экклезиаст 7.13. Посмотрите внимательно комментарий к 15 стиху. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым. Вот в чем дело. Вот это уже интересный вопрос для полемики. А может ли человек выпрямить то, что Господь сделал кривым? А что же это такое, что Господь сделал кривым? Это что, кривой плуг или погнутая сабля? Это Господь сделал кривым? Давайте посмотрим на притчи. Притчи, 30 глава. Притчи, 30 глава, очень интересное место. 21 по 23 стих. Притчи, 30 глава, стихи с 21 по 23. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Я сразу вам хочу сказать, разговор здесь не идет о покаявшихся рабах, о покаявшихся глупцах, о покаявшейся позорной женщине и о покаявшейся служанке. Разговор идет о наблюдениях Соломона за реальной жизнью, когда человек меняет свой статус, оставаясь при прежнем менталитете. Вот в чем трагедия. Если царь, который был когда-то рабом, становится царем, у него сохраняется менталитет раба и горе той стране, у которой царь с менталитетом раба. Этот царь боится всех подряд. Этот царь страшно себялюбивый, потому что он из грязи в князи. Этот царь подозревает всех вокруг. И этот царь склоняется при силе, которая большая, чем у него моментально, не желая сопротивляться, защищать страну. У него одно желание – откупиться и не участвовать, потому что у него менталитет раба. Глупого, когда он досыта ест хлеб, от того, что он живет в роскоши, он не становится умным. У него менталитет глупца все равно. И поэтому люди это видят, и люди переговаривают между собой, улыбаются. Ну и что? Ну у него теперь лучшая квартира, но у него лучшие хоромы. Но он такой же тупой, какой был до этого. Позорную женщину, когда она выходит замуж. Дело в том, что если у этой женщины сохраняется менталитет позорной женщины, то есть беспутной и гулящей, она может соблазнить кого-то и выйти замуж для того, чтобы дальше жить припеваючи. Но уверяю вас, как ее глаза стреляли налево и направо, так они и будут стрелять налево и направо. И даже когда она уже ничего собой не будет представлять как женщина, она все равно будет в своих мыслях грешить и блудить постоянно. Потому что менталитет сохраняется. Менталитет сохраняется. Служанка, когда она занимает место госпожи своей. Наель, помните этот слуга, когда ушел хозяин и поручил ему охранять дом, чтобы все было в доме в порядке. Он начал пить, гулять, бить всех, которые были рядом с ним, потому что теперь он главный. Служанка, я вам хочу напомнить ваше недавнее детство. Очень недавнее. Ну там, лет 70 назад, 60, 50. Бобик в гостях у Барбоса. Помните эту знаменитую сказку мудрейшую? Когда Барбос спросил, когда Бобик спросил у Барбоса: слушай, у тебя такая квартира хорошая, а что тут у тебя на стенке висит? А он говорит: а это хозяин, когда провинится, я его луплю, потому что он себя плохо ведет иногда. Это очень понравилось его гостю, ровно до тех пор, пока не пришел хозяин. И этой же плеткой выгнал двоих из дома. Менталитет – это менталитет. Державин сказал так: осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где надо действовать умом, он только хлопает ушами. Ты ничего не сделаешь, если менталитет прежний, тебя раскусят моментально. Кем бы ты ни был, какой бы ты ни был, тебя раскусят моментально, и ты будешь предметом насмешек. Потому что до тех пор, пока ты не покаешься, воля Божья в том, чтобы ты сам себя угробил своим менталитетом, пока ты не дойдешь до той точки, когда ты поймешь, что выход только один – менять сознание. Вот почему покаяние называется метаноя на греческом. Метасознание, ноя – новое. Новое сознание. Мы говорим ум Христов, новое сознание. Масса вещей, которые показывает на то, что нужно измениться сознанием, новое сердце иметь. А до этого никто не может исправить то, что Господь попустил, чтобы оно было кривым. Только сам Господь может исправить такую кривизну и деформированный менталитет. И если вы честные люди, вы скажете аминь, потому что вы по себе это знаете. Если бы не Господь, вы бы по сегодняшний день жили бы с менталитетом обывателей, с менталитетом людей, для которых материальное всегда более желанно, чем духовное, я вам больше скажу. Даже верующие люди часто попадают в эти искушения. А что же говорить о людях, которые вообще не верующие? Для них это вообще норма жизни. Вот почему, слово говорит, невозможно исправить то, что Господь сделал кривым. Дело в том, что исправительно-трудовые колонии никого не исправляют, но лишь ожесточают смиряют через страх или ломают через насилие. Они только называются исправительно-трудовые. И те, кто немножечко знаком с миром криминала, может сами, может быть знакомые, может быть еще как-то, знаете, что никогда колония, никогда зона никого не исправляла. Но она сделала этого человека хитрее, более приспособленного к жестким ситуациям. Он приобретал свойства мимикрии, как животные, которые умеют прятаться в самых неожиданных местах, их нельзя найти. То есть, они становились более опасными, и они становились более взрывоопасными. Некоторые смирялись не потому, что они были смиренными, а потому, что их поломали там, в колонии. Вот почему, когда мы говорим с вами о такой кривизне или деформировании, мы говорим об очень хрупком предмете. И крайне рискованно пытаться исправить хрупкий предмет. Многие из вас, наверное, пытались это делать, и оно ломалось у вас в руках. И вы говорили, зачем я полез туда? Почему я пытался? Было тоже неплохо. Хрупкое ломается. Это касается как предметов, так и всего, что связано с человеком. И если физическое здоровье хоть как-то еще можно держать под контролем, то душевное или духовное могут подвернуться деформированию очень легко. Для этого надо только чуть-чуть отойти от Божьего стандарта освящения. И ущерб уже нанесен. Один шаг влево или вправо. Если мы отойдем влево или вправо от стандарта здоровья, мы не начнем тут же чихать, кашлять, падать в обморок, терять сознание. Но если мы отойдем хотя бы на микрон от Божьего стандарта, тут же в нашу душу имеет доступ враг. Тут же. Пускай только пальчиком одним. Но если ты отошел на один шаг и не среагировал, дальше по девиации, по отклонению ты будешь уходить дальше. И вот здесь разговор уже идет о тех вещах, которые подвергаются деформированию в отношении души и духа. И вот в чем трагедия здесь, дорогие мои. Трагедия в том, что пути человека все равно продолжают казаться ему прямыми, а обличительный голос Святого Духа все больше раздражает этого человека. Вот почему, интересно, в синодальном переводе, хотя это не очень точный перевод, Библия говорит об этом в пассиве. Слово говорит нам в нашей русской Библии, кривое не может сделаться прямым. Пассивный залог в английском говорит, кривое никто не может сделать прямым. Но слава Богу за все, и он абсолютно все употребляет ко благу. Потому что здесь прекрасный теологический вывод. Сделаться – это означает сделать себя. Ни одно кривое само себя не может сделать прямым. Вот почему только Бог может сделать кривое прямым. Поэтому неверующий человек никогда не может прийти к Богу сам. Никогда. Только Бог может выпрямить его, оживотворив по благодати. Это если неверующий. Теперь, огромная проблема с верующими людьми. С ущербными верующими дела обстоят сложнее. Чем более ущербнее верующий человек, тем тверже он уверен, что он в прекрасной духовной форме. Вот в чем трагедия. По плоти человек, чем хуже себя чувствует, тем он чаще ходит к врачу. В духе, чем хуже человек себя чувствует, тем он больше убеждает себя, что он меньше всего нуждается во враче. Мы знаем этих людей. Самые гордые, самые себялюбивые и так далее, попробуем намекни, что у них неправильное духовное состояние. Вы получите в ответ много чего. Они будут считать себя самыми, самыми лучшими, самыми угодными Богу. Почему? Потому что деформация духовная очень страшная. Духовная деформация очень страшная. И она притупляет ощущение опасности. Она притупляет эти рецепторы боли. И вместо этого звучит собственный голос, вместо голоса Бога. Ты самый умный, самый красивый, самый хороший, самый духовный. Только Бог может изменить эту ситуацию, вернув верующего человека в прямое состояние через духовный катарсис. То есть очищение через потрясение. Если с верующим человеком произойдет такая трагедия, и он заходит слишком далеко, он уже так просто не вернется назад. Нужно сильнейшее потрясение, чтобы он в покаянии и в слезах вернулся, упав на колени, покаялся перед Богом. И Бог допускает это для своих детей иногда. И мы знаем иногда такие случаи, когда мы говорим: «Ой, что же произошло с этим братом или сестрой? Какой кошмар! Мы думали, что этот человек действительно в Боге. Что он делает? Но если это Божий человек, и он избран Богом, с ним произойдет такое, что он после этого катарсиса, после этого надлома может продолжать жить в вере и даже быть, возможно, лучшим верующим, чем был до того. Потому что, узнав страх пропасти, ты теперь боишься подходить к краю пропасти». Следующее наблюдение. Это мы с вами только что поговорили о том, что кривое не может сделаться прямым. Следующее наблюдение. Что увидел Соломон дальше? Чего нет, того нельзя считать. Ну, кто-то скажет, а может не скажет, а губки так подожмет, скажет, ну и что? Ну и наблюдение. Стоило из-за этого занимать место на библейской странице. Чего нет, того нельзя считать. Но на самом деле это наблюдение колоссальной глубины. Мы сейчас посмотрим. Пустота не может считаться реально существующей материей. Пустота не может считаться реально существующей материей. Говоря простым языком, ты можешь убеждать себя и других сколько угодно, что ты добрый человек, но если ты не добрый человек, то так это и будет по факту. Ты не можешь выдать отсутствие доброты за ее присутствие. Представьте себе, что вместо одного звена стальной цепи поставлено картонное звено, покрашено в стальной цвет, и лежит вот такая цепь. Мы смотрим на нее, мы покупаем цепь для того, чтобы удержать лодку в доке или в боксе, или для того, чтобы в хозяйстве употребить, запереть ворота и так далее. Мы покупаем, и когда проверяется на практике, цепь это или нет? При натяжении. При натяжении. В этом случае, там, где тонко, там и рвется. И то, чего нет, его нет. И не важно, что эта картонка была похожа на сталь, и не важно, что она была на своем месте в порядке звеньев цепи, как только произошло натяжение, оно лопнуло. Можно ли считать это звено цепи реально существующим? Только теоретически. До первого натяжения. Давайте посмотрим на библейское подтверждение этого. Книга Судей, 16 глава. Откроем, пожалуйста, книгу Судей, 16 глава. Стихи 19-20. Книга Судей, 16 глава, стихи 19-20. Стихи 19-20. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человечка, и велела простите ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. То, чего нет, того нельзя считать. Он думал, что волосы, как и прежде, и все в порядке, а их нет. И это сразу подтвердилось, в чем он ослаб. Из него сделали скотину, который молол это зерно на потеху филистимлянам, и только в конце, когда волосы стали отрастать, он решил хотя бы в самом конце пути быть угодным Богу, и, как слово говорит нам, он победил врагов намного эффективнее, чем сделал это за всю свою жизнь. Многим из нас знакома сказка Андерсена «Новое платье короля» о голом короле. Мы знаем, что Андерсен пишет, что королю якобы шили платье из тончайшего материала, прозрачного, эффектного, Партняшки махали этими иглами перед его носом и говорили: король, такого платья, как у тебя, не будет ни у кого. Это вы неправильно говорили. Ни у кого и не было такого платья, ни до, ни после. И когда король шествовал триумфально по улице, все аплодировали и говорили: Боже, какое чудо, какое прекрасное платье, до тех пор, по какой-то мальчишка из толпы не крикнула: король-то голый! И вдруг у всех как бы пелена упала с глаз. Я хочу вам сказать, этот голос звучит по сегодняшний день, и голос принадлежит только Богу, только Бог один может поставить все на свои места. Человек будет кричать в угоду королю: какое на тебе красивое платье. Он будет говорить в угоду своему другу, чтобы его не обидеть: ты молодец, ты правильно говоришь, в собрании тебя не понимают, не обращая внимания, они тебе завидуют. Друзья будут говорить, что хотите, для того, чтобы сохранить дружеские отношения. Человек может говорить своему начальнику, которого в душе презирает и над которым смеется в доме со своей женой и детьми. На работе, что начальник самый умный, самый прекрасный, самый хороший, и как такого гения не могут двинуть дальше чуть-чуть по лестнице. Но Бог один может сказать: король-то голый, только Бог. Только один Бог. И Бог через верующих людей... Это говорит нас, Бог избрал не только для того, чтобы мы смотрели на себя в зеркало и аутотренер нам говорили: я самый верующий в мире человек. А для того, чтобы мы несли истину этому миру. Даже путем отторжения. И слово говорит: все желающие быть благочестивыми в этом мире будут гонимы. Человек говорит правду, ту правду, которая не ему кажется, что он говорит правильно, а то, что Господь говорит через него. Как это сказать? Вы думаете, зря распилили Исаию в этом пустом дереве? Вы думаете, зря Иеремию вытащили в Египет и там убили? Убили всех пророков без исключения в Иерусалиме. Почему? Потому что не говорили народу Божьим голосом: вы представляете собой вот это и вот это. Король-то голый. Как бы вы себе не вбивали в голову: мы Божий народ, мы особый народ, мы избранный народ. То, чего нет, считать нельзя. То, чего нет, считать нельзя. И до тех пор, пока Бог не даст тебе другой менталитет, так это и будет постоянно. И в книге Откровения мы читаем интересные вещи. Книга Откровения 3.1. Давайте посмотрим еще подтверждение этим вещам. Книга Откровения, 3 глава, 1 стих. «Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. То, чего нет, нельзя считать. Имя ты носишь, табличка прибита. Наша церковь называется, как и ваша, там в Хайфе, Новая жизнь. Я ей не давал это имя, я уже принял с этим именем эту церковь. Церковь, которая приходит после нас, называется «Живая вода». Огромное количество церквей по всему миру носят название одно красивее другого. Но эти таблички ничего не значат, если эта церковь, то есть эти здания, будут наполнены бездуховными людьми. И тогда вместо таблички «Живая вода» Бог будет видеть название «Болото». И тогда вместо таблички «Новая жизнь» Бог будет видеть название «Застой и ветхость». До тех пор, пока не произойдет изменение сознания. Потому что то, чего нет, нельзя считать. Точно так же, как и произошло с церковью в Ладикии. Ты говоришь: я разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок и слеп и нищ и наг. То, чего нет, нельзя считать. Я хочу вам сказать, дорогие мои, это колоссальное наблюдение. Все гениальное просто. Фраза сама по себе легкая. То, чего нет, нельзя посчитать. Это правильно. Это легко понять. Но согласимся ли мы с этим, глядя на свою жизнь? Согласимся ли мы с этим, глядя на судьбы человечества? Считает ли человечество то, чего нет, еще как? Еще как, уговаривая себя, что мы цивилизованные люди, как уговаривала себя Германия во время Второй мировой войны, называя себя цивилизованной страной, как уговаривают себя многие люди в том, что не умные, что не мудрые, но поступки говорят сами за себя. И вот это наблюдал Соломон, и он был страшно разочарован. Что же это такое? Я наблюдаю, и вдруг все это сводится к нулю. И вся эта мудрость показная, все эти знания показны. 16-17 стих. Идем дальше. Стихи 16-17. «Говорил я сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом». Кстати, здесь я сделаю такое маленькое лирическое отступление. Многие комментаторы не желают признавать книгу Экклезиаста как книгу, которую написал Соломон. И вот эта строчка маленькая дает им это право, как они считают, потому что он говорил «всех, кто были прежде меня». А ведь на самом деле всех, кто был только царь Давид. То понимать надо этот стих так. Не просто над Иерусалимом в качестве царя, а также в качестве пророков, мудрых вельмож и так далее, которые окружали царя Давида и которые окружали Соломона. И он говорит, сердце мое видело много мудрости и знания. Сердце мое видело. То есть имеется в виду, я видел и сердцем своим участвовал в том, что видели мои глаза. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Томление духа – интересное выражение. Оно может переводиться и по-другому. Оно может переводиться «погоня за ветром». Потому что рог, вы знаете, в Слове Божьем – это и ветер, и дух. Именно поэтому сегодня две трактовки есть в беседе с Никодимом. Дух дышит, где хочет, или ветер дует, где хочет. Многие полагают, что именно ветер дует, где хочет, более правильно, поскольку Иисус повел Никодима на крышу, они там сидели, беседовали, и он ему на примере ветра, который вдруг налетел и стих, показал, так же бывает и с духом, так же, как что? Как ветер. Поэтому перевод «дух» немножко не соответствует дальше так же, как что. Итак, этот стих мы трансформируем в более доступный для понимания. «И решил я уразуметь, в чем превосходство мудрости и знания над глупым поведением и глупыми мыслями. Однако я сделал вывод, что в моем решении не больше смысла, чем в погоне за ветром». Что же обнаружил Соломон? Совершенно не обязательно, чтобы умный жил в роскоши. Если мы, люди, которые привыкли делать рецепты и по-бухгалтерски относиться к тому, что написано в Библии, мы никогда не сделаем этот вывод. Мы будем идти в бухгалтерский, будем говорить, раз ты умный, будешь жить богато. Но жизнь показала другие вещи. Соломон говорит, я вижу, умные не живут в роскоши. И наоборот, бывает так, что глупый далеко не бедствует. Очень часто бывает, что человек с высшим образованием недоволен своей жизнью. И наоборот, невежда не проклинает свою судьбу, если он предприимчивый. Он может быть невеждой в философии, он может быть невеждой в математике, он может быть невеждой в каких-то науках общественных, но это совсем не обязательно, чтобы он был невеждой в том, как обойти налоговое управление. Он не обязательно будет невеждой в том, как ему добиться лучших результатов в том, чтобы поднять бизнес за счет эксплуатации своих рабочих, что для этого нужно много ума, чтобы для того, чтобы поднять доходы, убрать два кондиционера из цеха, оставить только один? Нет. Чтобы убрать две душевых кабинки, оставить только одну? Нет. Он невежда, но он хорошо считает деньги. Но он невежда в каких-то других вещах. И что, он будет плохо жить? Нет, он будет насмехаться над теми, кто работает дворником, хотя имеет высшее образование. Он будет тыкать в него пальцем. И Соломон это увидел. И он говорит, что же происходит? Стандартное представление о том, как должны протекать явления в человеческом обществе, абсолютно не работают. Это очень понятно. Стандарты не могут работать там, где есть грех. Потому что где есть грех, все искажено, испорчено и деформировано. О каком стандарте это может идти разговор? Это хаос. В хаосе не может быть стандарт. Бог, однако, имеет свои критерии для определения ума и глупости, мудрости и отсутствия проницательности. Бог имеет свои критерии. И вот у Бога совершенно иной подход. И вот этот подход. 1 Коринфянам, 1 глава. И там большой отрывок, но он нам нужен обязательно. 1 Коринфянам, 1 глава. Стихи с 21 по 30. 1 Коринфянам, 1 глава. Стихи с 21 по 30. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родствам проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и еллинов Христа, Божью силу и, читаем, Божью премудрость. Вот у Бога оказывается какой стандарт. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Когда мы в Боге, все меняется. Стандарты меняются, подходы меняются, взгляды меняются. И если мы говорим, что мы в Боге, а стандарт мышления прежний, мы врем сами себе. Если наш менталитет прежний, мы врем сами себе. Да, мы ходим в церковь в определенные дни. Да, у нас есть Библия черного цвета. Да, у нас на полке стоят несколько духовных книг. Да, это так. Но разве это ведет нас в небо? Познал Господь своих, то есть те, которые имеют Его природу, менталитет новый, сознание новое. Вот это называется та мудрость, которая действительно считается мудростью в Боге. Это мудрость, которая нам дарена в Иисусе Христе по благодати. По благодати. Потому что только мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста. Дело в том, что человек, которому Дух Святой посылает покаяние, открывая сердце Иисусу Христу, становится на путь истинной мудрости. Я вам сейчас скажу, в чем заключается истинная эта мудрость. Она заключается по тому вложению, инвестиции, которое ты вкладываешь в самое прибыльное предприятие. И тот, кто вложил свои ресурсы, самое прибыльное предприятие является самым мудрым. Куда же должен вкладывать человек, верующий? Псалом 91 и 2 стих. Пожалуйста, я вам сейчас бомогбиль как бы параллельно даю вам совет, куда вложить все свои ресурсы, и вы получите с прибылью. И будете мудрее всех остальных. Читаем. 90-й Псалом 1 и 2 стих. Он вкладывает всего себя в самое надежное предприятие, жизнь под крылом Божьей защиты. Это самое надежное предприятие. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Вот это та мудрость, которую одобряет Бог, ангелы, которые одобряет каждый из небожителей, во главе которых стоит Господь. Это означает абсолютная мудрость, несмотря на то, что вам будут говорить, хихикать, что ты вроде этот, и ты вроде тот, а где же твои деньги и так далее. Вы должны не поджимать хвост и опускать глаза, что нам стыдно, что наши дети одеты не так, как у него, или мы одеты не так, как она, и так далее. Мы должны смотреть ему в глаза, как победители, и сказать: милый, не о том уме ты говоришь. Этот ум, который у тебя, он накопан лопатой. То, что дал мне Бог, дано с неба. Теперь сам делай выводы. Кто есть кто. Никогда не уходите, поджав хвост, от беседы с неверующими людьми. Не давайте сатане считать себя победителем. Кто-то со всей своей мудростью, умом, глупостью и невежеством находит свой конец в геноме, в аду. И какие бы это ни были мудрые люди, пускай это будут Фрейд, пускай это будет Эйнштейн, пускай это будут философы, пускай это будет кто угодно, умнейшие люди, советские ученые, германские ученые, если они не приняли в свое сердце Иисуса Христа, они будут устраивать свои лекции в аду. В аду. Никогда не преклоняйтесь перед интеллектуальными авторитетами. Неважно, какие бы умные они ни были, диапазон их ума только от земли до неба, а дальше нет. А мы посажены со Христом в небесах. Хвалящийся, хвались Господом. Потому что человек, неважно, умный или простак, доверив свою жизнь как настоящую, так и будущую Богу, будет с Богом в небе вечно. Это и есть мудрость. Вложить свои ресурсы в самое прибыльное предприятие. А это значит Бог. А это значит Бог, потому что Он один поругаем не бывает. И верующий в Него написано не постыдится. Все решает результат, а не процесс. И достигшим считается не бежавший, а добежавший. В английском языке есть такая поговорка, она для русского человека она непонятна, она называется «также бежавшие». На скачках в дерби, когда репортеры описывали скачки в дерби, они упоминают лошадей, которые взяли призы, но чтобы не обидеть и конюшни других хозяев, и чтобы эти хозяева продолжали субсидировать их газету, писали: так же бежали и остальные лошади. Как будто было непонятно, что бежали. И поэтому о человеке, который тоже что-то делал, но без всякого результата и так далее, он только участвовал, англичане говорят, он так же бежал. Так вот, достигшим считается не так же бежавшим, а добежавшим. Безусловно, Соломон считал себя мудрым. Но считал ли он себя счастливым? Стих 18, мы посмотрим сейчас. Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Может ли человек, скорбящий и печальный, считаться счастливым? Соломон так сказал о себе? Да. Мудрый, мудрый, ну и что? Сколько печали во мне теперь? И сколько скорби? Это наиболее трудно для понимания, попытаюсь это объяснить. Чем мудрее человек, тем глубже он проникает в суть вещей. На первый взгляд это должно радовать человека, поднимать его на какую-то высоту. Но ведь это касается проникновения как в положительное, так и в отрицательное. И мы же не просто проникаем туда, мы же транслируем свой мозг туда. Я вам приведу пример. Представьте себе, что у вас есть способность, у ваших глаз, многие очень хотят иметь такую способность, проникать за оболочку. О, если бы могли, да? А интересно, что в этой квартире, туда что-то принесли, коробки пустые выбросили, что ж там было в этих коробках? Вот бы глазком одним глянуть, или туда, или, а что интересно мой сын сейчас сделает, или моя дочка, она пошла туда, вот бы глазком одним. Как хорошо проникнуть, да, туда, за эти пределы. Вот представьте себе ситуацию. Вы можете в свой мозг, это мы о мудрости говорим, через глаза, через взгляд проникнуть за оболочку. Мы идем по улице, и среди домов стоит интересный маленький домик, напоминающий китайскую фанзу. Красиво так устроен, резные там всякие штучки, такие выгнутые там, дракончики по бокам, такое все симпатичное. И мы, обладая способностью проникать за оболочку, свой мозг туда, силой, раз, а там общественный туалет, сделанный в такой красивой форме, чтобы не портить улицу. И потом мы возвращаем к себе этот мозг, уже и запахом определенным, а может быть не только запах. Потому что мы без разбору везде свою мудрость туда, туда, туда и туда. Если мы проникли в теорию относительности, хорошо, лауреаты, почет и так далее. А если, как мы только что сказали, ты погряз в таких вещах страшных, что сам не рад, что ты туда залез, а действительно говорят, не ищи, а то найдешь. Поэтому Соломон говорит, и на свою голову, буквально, на свою голову я, эту мудрость везде, где только можно было, употреблял. Она мне не принесла никакой радости, потому что все вперемешку, плохое, хорошее, столько грязи всей. Вот вам, пожалуйста, мудрость, мечта всех. Дальше. Если мы действительно верим, что мир лежит во грехе, и что сердце любого человека, в котором не живет Бог, крайне испорчено, то будет ли нам доставлять радость, если глаза нашего разума, проникая за внешнюю оболочку, будут видеть только черные и серые тона? Соломон изучал людей, он изучал грешных людей, процессы, происходящие с грешным человечеством. Никакой радости им это не приносило. Один сплошной некролог. Дело в том, что самые высокоинтеллектуальные люди, самые красивые актрисы, самые мужественные спортсмены, какими бы они ни были интересными личностями, все они по природе чада тьмы и гнева, если они не принимают Христа в свое сердце. И поэтому мудрость, анализируя явления в этом мире и давая оценку происходящим событиям, ясно видит. Он анализирует и видит, что в конечном счете за всем стоят амбиции, жажда власти, желание возвысить себя, действия, мотивированные страхом, похотью, честолюбием, эгоизмом. Очень редки такие мотивации, когда человек мирской желает другому блага, если тот другой не имеет к нему никакого отношения, и ты от него совершенно не зависишь никак. Крайне редкие явления. Я задавал некоторым людям вопрос. Мне было очень интересно, как они на него ответят. Живя в обстановке мрака, мудрый человек не может не заметить свое желание. Какое? Когда ты живешь во мраке, что будет делать мудрый по плоти человек? Что бы он хотел больше всего? Некоторые говорят, стать светом? Абсолютно нет. Стать еще темнее. Потому что мудрый всегда будет заботиться только о том, чтобы никакого ущерба себе не причинить. Свет будет моментально исторгаться из этой среды, как Иисус пришел к своим, и свои не приняли. И слово нам говорит, тьма не объяла его. Мудрый по плоти будет желать быть темным, чтобы подольше прожить. И Соломон стал замечать за собой эти вещи. Живя в такой среде, его мудрость делала ему хуже, а не лучше. Исаия долго жил с народом, который пачкал свой язык Исаия вдруг стал замечать за собой интересные вещи. Он начал замечать за собой, что хотя он и пророк, что хотя он и служитель при дворе царском, у него язык как помело, грязное, как и у тех, кто его окружает. И когда Бога он увидел, он сказал: «Горе мне, погиб я!» И он дал оценку именно, почему он погиб. Не просто, что глаза увидели Бога, он на себе сначала что-то сказал. «Я человек с нечистыми устами, живу также с народом с нечистыми устами». До этого Исаию не волновали эти вопросы, пока он Бога не увидал. Поэтому Соломону было очень плохо, когда он начал понимать, что его засасывает это все. Что его мудрость сводится к тому, что она пачкается, потому что она живет в мире мрака. Разве это не опечалит мудреца, если ты вдруг захочешь стать инородным телом? Нет, я не хочу, я мудрый, я буду такой, как все. И проживу подольше. Вы помните премудрого пескаря? Жил, дрожал и умирал, дрожал. Умножая познание, написано у Соломона, ты умножаешь скорбь. Дело в том, что существует такое понятие, как счастливое неведение. Я говорю об этом совершенно искренне. Не каждое ведение приносит счастье. Есть вещи, которыми Господь экипировал нас, когда родил нас свыше. И Он сказал, что вот это тот объем, который тебе должно знать. Туда не нужно идти. Туда не нужно идти. Кроме горя ничего не будет. Но человек, он по плоти хочет проникать туда. А ведь Давид сказал: не надмевало сердце мое, и не входило великое для меня недосягаемое. Это раз. Второе. Человеку незачем идти, куда попало. Есть люди, которые читают все подряд. Они всеядные читатели. От этого у них несварение духовного желудка. Они несут такую ахинею. Они сами уже не знают, во что они верят. Как они верят. У них такой хаос в голове. Как пастор Лев говорит, такая каша. Понимаете, он уже сам не может в этой каше ничего отыскать. Это человек, который дал себе, поставил за цель все, что можно, познавать. Это неправильно. Соломон сказал, ты скорбь только пожнешь. Умножая познание, ты познаешь скорбь. Почему? Потому что в твою голову вместо тех вещей, которые нужны, чтобы они там были, для того, чтобы ты жил в этом мире нормально, правильно давая оценку ситуации, ты берешь все, что только можно, и уже твой мозг превращается в арену для гладиаторов. Вместо того, чтобы быть поляной с луговыми цветами. А ведь Бог тебя предназначил для этого. Вот вам Экклезиаст. Вот вам три стиха. Вот вам эта чудная книга. Вот вам эти глубочайшие вещи. И последнее, и мы будем молиться. Вот почему Слово говорит нам, только в Боге успокаивается душа моя. Вот почему ответом Соломону могли бы стать слова Иисуса Христа из Иоанна 14:27. И мы про чем и будем молиться. Иоанна 14:27. Открываем, пожалуйста. Иоанна 14:27. Мир оставляю вам. Евангелие от Иоанна. Иоанна 14 глава, 27 стих. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Слава Господу! Давайте придем к Богу в молитве.